Какое же глупое слово, учитывая обстоятельства. Она спустилась с ним по лестнице и кинула ему, как до этого кинула пакет, глядя с той же увлеченностью, как оно остановилось, расправилось и затем опустилось на его грудь и колени.
«Укутайся».
«Да, мэм». Она подождала, пока он сделал это, затем подвернула нижнюю часть под его ноги. На этот раз она приподнялась выше, двойное «О, моя дорогая!» вместо одинарного. Ее колени оторвались от пола, и волосы поднялись вверх. Когда все закончилось, когда ее колени снова коснулись пола, она стала лучше понимать, почему он все еще был способен улыбаться. Она вспомнила то, что читала в колледже, может быть, Фолкнер. «Гравитация — это якорь, который тянет нас в могилу. Для этого человека не будет могилы и не будет больше гравитации». «Как у Христа за пазухой!» — сказал он.
«Не остри, Скотт, пожалуйста».
Она зашла за кресло и положила ладони на ручки. Веревка не понадобилась, ее вес остался прежним. Она прокатила его через дверь на крыльцо и вниз по пандусу. Вечер выдался холодный. Он охлаждал пот на его лице, но воздух был таким же сладким и живительным, как первый откушенный кусок осеннего яблока. Над головой висел полумесяц и целый триллион звезд. Чтобы уравновесить триллион таких же таинственных камушков на дороге, по которой мы ходили каждый день, подумал он. Таинство сверху, таинство снизу. Вес, масса, реальность, таинство повсюду. «Не плачь», — сказал он. «Это же недолбанные похороны!» Она закатила его на заснеженную лужайку. Колеса погрузились в снег на 8 дюймов и остановились. Недалеко от дома, но достаточно, чтобы не попасть под один из скатов крыши. «Это было бы хреново», — подумал он и рассмеялся.
«Над чем смеешься, Скотт?»
«Ни над чем», — сказал он. «Над всем».
«Посмотри туда, на улицу».
Скотт увидел три прижавшихся друг к другу фигуры. У каждой было по фонарику. Мисси, Майра, доктор Боб.
Я не смогла отговорить их.
Дейрдре обошла кресло и встала на одно колено перед пристегнутой фигурой с его ясными глазами и слипшимися от пота волосами. «А ты пыталась? Скажи мне правду, Диди». Это был первый раз, когда он так назвал ее.
«Ну, не очень сильно».
Он кивнул и улыбнулся. «Отлично побеседовали».
«Да. Поможешь мне с застежками?»
Она справилась с двумя, которыми он был пристегнут к спинке кресла, и он тут же приподнялся вверх, натянув ремень, опоясывающий колени. Ей пришлось повозиться с ним, потому что он натянулся, а ее руки начали неметь от январского холода. Она касалась его, и каждый раз ее ноги отрывались от снега, заставляя ее чувствовать себя кузнечиком. И вот, наконец, последний ремень, удерживающий его в кресле, начал свободно скользить.
«Я люблю тебя, Скотт», — сказала она. «Мы все любим».
«Взаимно», — сказал он. «Поцелуй разик свою подружку за меня».
«Даже два»,
— пообещала она. Затем ремень выскользнул из пряжки, и дело было сделано. Он медленно поднялся с кресла. Одеяло тянулось за ним, как подол длинной юбки. Он был похож на Мэри Поппинс, только без зонтика. Затем его подхватил ветер, и он начал подниматься быстрее. Одной рукой он прижимал к груди одеяло, другой — скайлайт. Он смотрел на уменьшающуюся окружность перевернутого лица Дейрдре. Видел, как она махала ему, но его руки были заняты, и он не мог помахать в ответ». Видел, как остальные махали, стоя на вью-драйв. Лучи их фонарей сфокусировались на нем и начали сближаться, пока он набирал высоту. Ветер попытался закрутить его, заставив подумать о том, как он скатывался по диагонали к почтовому ящику в своей нелепой прогулке по покрытой снежной коркой лужайке. Но когда он частично распахнул одеяло и повернул его против ветра, его положение стабилизировалось. Временное решение. Но это не имело значения. Ему хотелось только смотреть вниз на его друзей. Дейрдре на лужайке рядом с креслом-каталкой, остальные на улице. Он пролетел мимо окна спальни и увидел, что лампа все еще горела, отбрасывая желтую полосу света на кровать.
Он мог видеть вещи, лежащие на его комоде. Часы, расческу, немного денег, к которым он больше никогда не притронется. Он продолжал подниматься выше. Лунного света было достаточно, чтобы он разглядел в углу крыши детскую фрисби, которая могла быть там еще до того, как они с Норой купили дом. Этот ребенок мог быть сейчас взрослым, писать в Нью-Йорке или рыть канавы в Сан-Франциско, или рисовать в Париже. Загадка, загадка, загадка. Он попал в поток убегающего из дома тепла и начал подниматься быстрее. Город предстал перед ним будто с высоты дрона или низколетящего самолета. Уличные фонари вдоль Мейн-стрит и Касл-Вью казались жемчужинами, нанизанными на нить. Он увидел елку, которую Дейрдре зажгла почти месяц назад и которая простоит на городской площади до 1 февраля. Наверху было холодно, гораздо холоднее, чем на земле, но ничего страшного. Он отпустил одеяло и смотрел, как оно падает, медленно, распрямляясь, становясь парашютом, не невесомым, но почти. «Это должно случиться с каждым», — подумал он, — «и, возможно, в конце случится. Возможно, когда придет час смерти, каждый воспарит». Он выставил руку со скайлайт и чиркнул по запалу ногтем. Ничего не произошло. «Загорайся, мать твою! Моя последняя трапеза выдалась не очень. Могу я хотя бы рассчитывать на последнее желание?» Он еще раз чиркнул.
«Я больше не увижу его», — сказала Мисси. Она рыдала. «Он ушел, и нам пора». «Подожди», — сказала Дейрдре. Она присоединилась к ним, стоя в футе от подъездной дорожки Скотта.
«Чего?» — спросил доктор Боб.
«Просто ждите».
Они ждали, глядя вверх в темноту.
«Не думаю», — начала
Майра.
«Еще немного», —
сказала Дейрдре, проговаривая мысленно.
«Давай, Скотт, давай же, ты почти у финишной линии. Ты должен выиграть эту гонку, сорвать ленту, так что не подведи, не споткнись. Давай же, здоровяк, покажи, что умеешь».
Высоко над ними раздался огненный взрыв. Красное, желтое и зеленое. Затем пауза, после которой разразилось буйство золота, мерцающий водопад, стекающий вниз снова и снова, будто ему не было конца. Дейрдре взяла за руку Мисси. Доктор Боб взял за руку Майру. Они смотрели, пока не погасла последняя золотая искра, и ночь снова стала темной. Где-то высоко над ними Скотт Кэрри продолжал набирать высоту, паря вопреки неумолимой земной хватке, со взором, обращенным к звездам. Стивен Кинг. Воспарение. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.